Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец.
Воланд.
Обращая к Берлиозу.
Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит».
Свой левый зеленый глаз. Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Почти уже постоянная компания. Сергей Степанов, Сергей Пацаашвили и Андрей Поляков.
В эфире.
Да, один из нас не атеист. Конечно, наши постоянные слушатели сразу знают, кто. Но непостоянным, случайным слушателям можем загадать загадку. Вот, отгадайте через 5 минут, кто из нас не атеист.
Но мы над этим работаем.
Мы тоже. Мы все над чем-то работаем. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И если вы слушаете нас 12 февраля 2018 года, то это как раз ваш случай. Можете к нам дозвониться по бесплатному такому телефонному номеру 8 800 333 1706. О чем же мы сегодня поговорим, Андрей Поляков?
Ну вот слушайте, о чем мы поговорим? Здрасте, наши дорогие слушатели, телезрители и вообще читатели, почитатели.
Поклонники и поклонницы особенно, да.
Поклонницы — это вообще актуально нынче. Вот мы изучаем, когда историю, религию, вот эти все эти вещи, они очень похожи. Все это замешано на каких-то исторических событиях. Вот казалось бы, ну какая связь, религия? Вот есть Бог, он вечный, бесконечный, судя по тем, той информации, которую нам наши верующие братья рассказывают. Да? Вот он создал все с нуля, прям вот это была точка этой самой, и вот тут большой этот самый устроил ба-ба-бам.
Большой ба-ба-бам? Это, извините меня,
нет,
атеисты,
это другое, другая,
ученые все это про большой ба-ба-бам.
Да, это да, они сейчас уже, в принципе, и все потихонечку, когда им это выгодно, они соглашаются с этим бадабамом, а потом после этого бадабама он давай тут делать
большой землю. Взрыв. Я просто для тех, кто кому бадабум. Русский не родной, бадабам или бадабум, это большой бадабум. Взрыв, так на.
Да, большой русский взрыв. Вот. А после того, как это все немножко улеглось, там пыль осела, он давай из этой пыли, значит, лепить землю, луну, которая тут рядом светит, слетает. Ну и вы знаете, но это мы такую вот чисто иудохристианскую такую версию сейчас рассказываю.
То есть, с точки зрения науки, с большим взрывом все совсем не так просто.
Все не так просто. Согласны. И все не так просто. Еще, может быть, очень долго будет не так просто. И поэтому мы это как рассмотрим как рабочую теорию.
Но, между прочим, ученые обычно говорили, что просто. Все просто. Потом, бац, Эйнштейн приходит. И все опять непросто. Да что ж такое-то?
Оно опять. Ну, ты видишь, с Эйнштейном опять не все согласны. Не все ставят портрет Эйнштейна в красный угол и бьют ему поклон и говорят, прав вот во всем, абсолютно. Нет, люди спорят, и, возможно, когда-то там теория Эйнштейна опровергнута, и вообще там что-нибудь как подредактируют, и ну, в принципе, уже сейчас, да, многие вещи не совпадают, она не описывает его, это теория относительности.
Проблема в том, как сочетать там квантовую физику.
Да, не совпадает, и он сам был противником квантовой этой механики, мы знаем, что есть такая, и окончательное решение по этому вопросу еще пока не принято, обсуждается в узких кругах. Вот, но мы говорим об истории, о той, которая вот нам известна, да, человеческая. Ну, мы не знаем, что там было до того, как достоверно мы это теории слушаем этих ученых, которые нам рассказывают истории, которые мы
товарищи,
можем...
Товарищи ученые, доценты с кандидатом.
Мы можем, будем, да, приезжать, копать картошку. Сезон.
Кстати, Тамбовская.
Да. Вот. А это вот уже вещи, о которых, например, нам люди могли рассказать, вот, ну, описать, там, что-то, какие-то воспоминания, то есть вот то, что называется история. И опять, здесь мы делим. Есть история как наука, которая вот там роется в каких-то архивах, анализирует, подбирает факты, выстраивает какую-то это самую, да, воспоминания, размышления, мемуары полководцев и других выдающихся личностей. Вот они выстраивают там всякие Соловьёвы, там Ключевские, кто там еще, Костомаров и прочие вот эти истории. И, ну и прочие, до них которые были историки. Геродот, например, да? На основании каких-то документов, на основании каких-то ну, чего-то такого более или менее достоверного. Они выстраивают ту историю, которая вот уже человеческая.
Где, кстати, Геродот, он больше любил всякие мифы, анекдоты, сказки. И в этом, кстати, его потом упрекал другой историк Гринеечки Фукидид, который как раз был за строгость, за точность метода. Вот они спорили
за это почесть Геродота. Это как раз вот то, что вот сейчас нам как раз интересно. Абсолютно с тобой.
Какая же интересно. Вот, сейчас я просто уточню у Сергея Пацашвили, как любителя античности. Какая же могла быть у античных историков строгость метода, если документов-то не было? Потому что современные историки говорят, нет документа, нет события. То есть, если мы можем что-то предполагать там по раскладам каким-то, не знаю, например, житиям святых, да, вот тут люди читают и говорят, а вот они говорят, а документов нету.
А сейчас все... уже вообще выложил в Инстаграм, было, нет? Не выложил, не было.
Ну там вообще, хотя бы да, кредит, а было нет. Ли это так там и с теми людьми, понимаешь? Уровень фотошопа такой. А как же они тогда решали эту проблему?
Ну, Фукидиды, как минимум, уже боги не участвуют в процессе истории, то есть уже вот это он уже исключает. В то время как Геродота, там уже и боги, и мифические существа, все вот это присутствует.
Вот, уже научный подход, да.
Чем же научно, если, например...
Ну, уже он вычленил каких-то хотя бы какие-то
совершенно такие недостающие. Я могу предположить, давайте вот сейчас, я не знаю, было ли это или нет, но где-то я читал, что, например, Астарта, вот эта восточная богиня, да, вроде бы это была просто правительница какого-то восточного города, да, которая там заботилась о подданных, да, такая знаменитая, вот так ее звали, поэтому ее после, а может и при жизни, да, обожествили, сделали ее, да, богиней плодородия, например, может, детей в ней было много, не знаю, чем она так прославилась, да, но вроде бы. И, конечно, можно сказать, богиня Астарта, когда руководила, там, была царицей в таком-то городе, и сразу это отметать. Ну, богиня, слово есть, все, не было никакой Астарты, это все придумали. Так она при жизни-то была, может, и не богиня вовсе, а тетя Маруся там какая-то, да, неважно. Но когда люди таким образом чтут ее память, да, потомки какие-нибудь, просто называя ее там богиней, да, я не вижу в этом ничего такого особенного.
Ну, слушай, мы так своих жен можем называть там,
да,
рыбка там, птичка, но это не значит, что они у нас эти...
Натуральные птички, ну, рыбки бывают.
Нет, ну, сейчас речь не про мировую историю, то Фукидид, он пишет конкретно историю Пелопоннесской войны, вот он ей занимается конкретно, то есть он даже там не лезет, не углубляется там, ну, может, чуть-чуть там...
Как было удобно с богами-то, понимаешь, когда мы проигрываем, это боги там все подсуропили, да, когда выигрываем, опять же, ну, мы сами, конечно, но не без помощи.
Версия говорится. Настолько удобна, что она пережила очень многих историков,
да, слушайте,
и живет 20, до сих пор.
20 веке, сейчас. Да, говорят, просто, ну почему победили в Сталинградской сейчас. Битве? Потому да? что...
В Московской.
И в Московской, и в Сталинградской.
И в Сталинградской тоже.
По-моему, да. Икона нет, там...
Я знаю, что вокруг Москвы возили икону на самолете или там на вертолете. Нет. Что там тогда было?
Нет, космический корабль? Нет. Вот. Подводные лодки тоже там не встречались. Но вроде бы так. И об этом рассказывают, как вот само собой разумеющимся. И очень, кстати, как-то греет душу, что не просто так, а еще и на нашей стороне духовный мир.
И вот как раз вот этот подход, удивительный такой подход, вот взрослые разумные люди, все, и те, и другие, и пятые, и десятые, и те, которые описывали Пелопоннесскую войну, и Иудейскую войну, да, там Флавий тот же самый, да, можно почитать, и вот ты понимаешь, что, ну, в общем, да, это что-то такое похожее на историю. И тут же, пожалуйста, ребята, которые рассказывают там о царе Соломоне, например. Ну, это наверняка была историческая личность. Наверняка был какой-то местный царек там великого и могучего иудейского какого-то племени одного, да? Но когда... Вот мы же понимаем, ребят, никакой историк не будет всерьез описывать какие-то там вот бытовые подробности, которые вот, ну, они настолько мелочны, что не...
Они, кстати, это самое почему? Интересное бывает.
Это интересно. Это бывает. Такие вещи, да, конечно, были. Там пишут про Сувору, как он шел и не мог перепрыгнуть, не мог, чтобы стул не перепрыгнуть. Вот такой был шустрый веник. И это так как-то описывает его. Но есть...
Сразу образ какой-то рисуется.
Есть вещи, ну, когда, например, царь Соломон, там, мудрейший, там, просто образец мудрости, да, на века, это просто олицетворение.
И... Так, сейчас будет какой-нибудь подкол над Соломоном.
Ну-ка, нет, ну-ка. Какой подкол? Ну, это самый известный анекдот, когда там вот эти две женщины не могли поделить ребенка бедного. И вот они, да.
Были они, кстати, блудницами, немногие знают, да?
Ну, немножечко, ну, это...
И одна из них, как это называлось, заспала ребенка, то есть, когда она спала, он умер во сне, да, потому что она его придавила. Ну, это, кстати, в крестьянских семьях в России это вполне...
Это везде было, да. И это не блудница, может быть, а...
Нет, ну, там они названы блудницами, потому что мужей не было, тогда мужья там решили между собой, да.
Выполнявшие эскортные услуги.
Может быть, да, да, да. На яхтах Фарсис они иногда там подрабатывали.
Там же Нил рядом, яхты.
Так и вот. Фарсис просто золото отбывали.
Миллиарды. Конечно. И вот когда вот эта история в серьезной книге, например, да, которая говорит не только там... Это не просто исторический какой-то труд, а это, ну, такая фундаментальная вещь, Библия-то, да? Это о Боге вообще-то. А то есть все персонажи, они просто, ну, постольку-поскольку там действуют. И когда вот в этой истории рассказываются вот эти всякие небылицы... Ну,
не, подожди.
Былицы, вот, небылицы, ну, слушай, чисто бытовуха.
Но история...
Чистая бытовуха.
Да, а и, мне это, кстати, и больше всего иногда и нравится. И потому что все время нравится, надувать понятно, щеки, говорить там еще с каким-нибудь, знаете, басом и с буквой «О» в каждом слове, что там «житие мое», да, «паки-паки», «ежехерувимы», да. И это вот целая толстая книжка.
Именно так бы, должно быть.
Нет, это ужасно. Было бы, я бы тогда
это
не был никогда
ужасно, но это
верующим,
было бы, это было бы серьезно. А когда ты...
Нет, это на самом деле смешно. Слушай, ну это просто смешно.
И меня читаешь вот книгу
«Жития святых»,
из...
скорее всего, вот у меня «Жития святых» многие, да, такие мифические, да. Меня скорее вызывают улыбку. Я не считаю их серьезными, да, когда, ну там, Георгий Победоносец, вот он пронзил змея, который девушек воровал там, да, своим копьем.
Так и хочется спросить, вы атеисты?
В этом смысле, может быть, да. Я, конечно, если бы это поподробнее описать, то получится «Игра престолов», да. Там тоже драконы, тоже в них там метают всякое. Но это как-то, вот знаешь, все-таки по-детски выглядит. И таких вещей довольно много, на самом деле. И казалось бы, для человека там средневековья, даже для ребенка, это очень интересно. Ну, такие сказочные истории, он так слушает, да, очень интересно, ну, вот просто слушать это. Но для взрослого человека это уже как-то странновато выглядело бы. Я думаю, что Библия для взрослых. Есть, конечно, детские Библии, такие пересказы, но там просто, ну, ты читал, наверное, детскую, ну, да, Библию, да, те же самые истории.
Ну, немножко упрощенно. И острые моменты там немножко...
Ну, да. Например, девушек назвали бы девушками, а не блудницами. Да, ну, вот, да, там,
потому что придется ребенку объяснять подробности.
Блудница, вот эти, да, где же папа у них был и так далее. Ну, то есть, ну, назвали просто так. Например, да. Потому что всему свое время, например. Но
придет вот насчет
серьезности...
Папа, я блудница. Я ходил, грибы собирал и немножко заблудился.
Какой папа? Это будет последний день жизни. Но, слушай, я просто еще к тому, что многие христиане, к сожалению, воспринимают Библию как, ну, вот такой супер, какую-то духовную, совершенно без тени литературности, гипербол,
парабол,
это из математики, привлечений каких-то, да, они прям вот, если написано вот так, значит, точно вот так, и никак, вот, вот. Написано бревно в глазе, значит, нужно попытаться его правильно в глаз загнать, тогда... это вот как-то должно быть бревно в глазе. Ну, просто
тогда
западные люди не понимают
восточной
поэзии.
То есть, соответственно, есть еще, значит, и литература. Да, художественная литература, да, или какая-то вот такая писательная, научно-популярная там, да, которая вроде об истории рассказывает, ну, вот так вот там некие такие моменты интересные, чтобы читателю было не скучно.
Исторический роман, да, очень красивый.
Потому что научный труд читать, ну, его достаточно скучно, на нем заснешь, где-то на второй странице он сомкнул ресницы, как пел известный поэт. А здесь ты читаешь, и там видишь какие-то вот блудницы там туда-сюда, тебе уже интересно. Есть это гламур какой-то, лямур, тужур. Вот это все. И человеку приятно, и он не засыпает, даже если он монах, да? У него возникают
чем
какие-то...
Чем там дело кончится? Все
да, это интересно же.
Сюжет.
Да, и поэтому вроде бы как бы... И это делает вот этих людей, во-первых, земными. То есть, если царь Соломон там разбирается с этим, как им порезать ребенка вдоль или поперек, это же интересно, чем это дело закончится? Он мудрейший из мудрых, а оказывается, у него судебная система до такой степени не развита, что ему приходится вот такую бытовуху на себя брать. Я знаю только второго, еще одного такого великого царя, который решает, где лавочку поставить, а...
И так это... Все его знаем, да.
Если уже... у вас дороги нет, зачем вам машины?
Уже лет 20 смешно. Мы его знаем. Вот. А, но послушай, это же примеры, которые, и даже мелкие подробности, которые довольно много нам рассказывают о даже бытовой жизни тех лет, да, ну, просто о том, как люди себя вели, да. Там, да, как, вот, ты, например, знал, ну, если на это не обращать внимания, да, то и не заметишь, что, например, туалет, да, назывался мужской «стена подбеленная», потому что, когда пользуются вот, определенной стены, да, ну, мы все знаем, что там, значит, потом белесый налет такой появляется. Ну, все знают, кто в Советском Союзе жил, там частенько такое что-то случалось, да, сейчас все-таки это устроено немножко по-другому. А когда об этом не знаешь, не понимаешь, что так обиделись на апостола Павла, когда он так назвал первосвященника, да, то есть «стена подбеленная», ну, что, нормально. Подбеленная стена, все. Когда об этом узнаешь, появляется юмор, ну. Понимаешь, появляется сарказм какой-то в, да. В их словах. Даже Христос, когда говорил, понимаешь, отцеживаете комара, а верблюда проглатываете, да, вот думаешь, да как верблюд можно проглотить, и зачем отцеживать комара, что за действия такие это, на кухне.
И это нас.
А это, ну такое, это сарказм над их поведением, например. И это нужно знать и понимать, и почему они так говорили, и почему такие примеры.
И в таком случае, конечно, тогда нам это прямо объясняет, что вот то, что, ребят, вы читаете, это как раз-таки вот произведение рук человеческих. Это не данные, что-то там свыше, а откуда-то прилетело там из космоса и поразило прямо в темечко. Подобно комедии.
Да и хорошо. Блин. Слушай, когда какие-то писания
это именно литературное произведение.
Прилетевшими из космоса и ударившими в темечко, у меня сразу возникает... знаешь ли, сомнения в истинности этого. Потому что так вот все новые религии-то практически и появляются. Конечно, мормонизм известный, да, он же как там же основатель, да, сказал, что вот он провел археологические раскопки в Америке и нашел там золотые таблички, которые заложили туда переселенцы еще первого века, которые бежали от гонений там римских императоров, да, в Америку, и там основали колонию.
Через Чукотку, Аляску.
Как они туда? Но неважно. Но самое-то интересное, что прочитать можно было эти таблички золотые с этими письменами, только используя волшебные очки, которые были только у этого пророка.
Зеленого цвета.
Не знаю какого, тоже золотые, между прочим. Вот он их тоже обнаружил и прочитал Писание, и так появилась книга Мормона на свет, да. И когда я вот это слышу, эту историю появления этой великой книги, да, у меня сразу сам мнения закрадываются. Я хотя
закрадываются,
листал,
да
но очень закрадываются, ну, серьезно.
Сереж,
да.
Ну вот это нормально, что они закрадываются?
Слава Богу, точно про Библию же, вот как, этого не написано.
Точно так же с удовольствием мы там «Волшебник из изумрудного города» читаем, и, в общем, тоже мы у нас...
Там тоже
у нас
не то, чтобы, какие-то были.
Не то, чтобы не закрадываются сомнения. Мы прекрасно понимаем, что это литературное произведение. Его к нему так и надо относиться. Литература, ну, выдумка. Нельзя всерьез принимать этих всех Гингем, Бастинт и прочих. Ну, это творчество. Народно. Почему же мы тогда, мы одни и те же самые люди? Мы с одну литературное произведение, мы легко понимаем, что это литературное произведение, мы берем другое, и нам и выясняется, что это вот на самом деле так оно и было. Вот прям буквально надо...
Но, слушай, где есть, между прочим, логика? Такая библеисты тоже делятся на разных там... разные течения. Есть течения, которые, да, либеральные довольно. Они говорят, ну, это же все... не впрямую написано, да, это же все какие-то духовные там примеры, нельзя же так буквально все понимать, там, за 6 дней сотворил, да, ну, это 6 эпох, они там могли длиться миллиарды лет, вот об этом мы можем тоже поразмышлять там, ну, например, да, но зная, кстати, как теорию вот этого большого взрыва, это не сериал сейчас, а как раз теория, там за первые микросекунды там столько событий произошло, что за день там уже, ой-ой-ой, все там...
Да,
уже
можно большой сериал снимать.
Было почти на месте, да? Ну, как говорят современные ученые. То есть там время-то это совершенно не важно, когда...
С точки зрения теории относительности.
Материя, она просто еще на первых порах только какого-то творения. Поэтому здесь, знаешь... Тоже не все так однозначно. Нет, не все верующие не все, люди даже говорят, важно, что
ученым,
все это...
Ученому не приходит в голову вложить, например, какие-то свои мысли, чувства. Там, например...
Не приходит.
Чему-то такому, да, что вот оно там летело, это... темная материя какая-нибудь.
Например, Хокинга, мне кажется, никто бы не читал, если бы он эмоции туда не вкладывал, потому что...
Это другое дело. Но...
У нас звоночек есть, наконец-то, да, Кисловодск на связи, по-моему. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, Андрей.
Еще один Сергей,
да. Высказать вот по такому вопросу. Сегодня Андрей упомянул не в суе Эйнштейна, вот когда Сергей говорит, что там Дарвин со своей теорией там как бы уже немножко не актуален, там что-то вот опроверги, ну, Сергею Степанову положено как бы такие вещи говорить, все понятно. А вот когда Андрей Поляков говорит, что там какие-то теории Эйнштейна опровергают, и что он там в чем-то был неправ, хочется спросить, товарищ Поляков, на кого работаете? Как бы, просто хотите свою неосведомленность лишний раз в вопросах продемонстрировать, тогда вопрос, зачем?
Это уже... Товарищ Поляков,
я уже могу...
Все-таки открыли гравитационные волны, которые были Эйнштейном. Предсказание, так сказать, сбылось научных, а вы говорите, что там что-то опроверг.
Мне кажется, товарищ Поляков работает на господина
Гейзенберга в квантовой
Нильса Бора.
Одно.
Слушайте, вы нас сейчас запутаете, мы уже краснеем из-за своего невежества. Вы гоняете нас в краску, хорошо, что по радио не видно. Спасибо вам большое, Алексей, за звонок. Мы сейчас попробуем ответить.
Просто если вы в каких-то научных теориях не разбираетесь, лучше с грязными руками не лезть в науку.
Слушайте, подожди, тогда у меня вопрос. Алексей, вы уверены, что вы с чистыми руками своими научными разбираетесь в религии, скажите, пожалуйста? Вот, например...
А я в религию не лезу.
Да вы что?
Я опровергаю Бога.
Да вы что? Не лезьте, оказывается.
Нет, я хочу... Нет, это
я история просто...
возникает
вот постоянно. Это интересно.
Я хочу сказать, что я это вот...
Спасибо за звонок.
Спасибо. В начале каждого цикла наших передач я делаю вот эту сноску, поправку и объясняю, что, ребята, я не ученый, я довольно малообразованный человек. И тем не менее, вот я человек с улицы. Тут улица у нас, я с нее пришел. И тем не менее, я знаю, что о Боге у нас говорит каждый. Вот любого зайдите, любая бабушка, там, не знавшая там двух слов, как связать, она приходит и мне начинает объяснять о Боге. То есть она чего-то понимает, а она считает, что она имеет право об этом говорить. Поэтому я себе такое же, собственно, право присваиваю, говорить о чем угодно. Правильно или неправильно. То есть я свою точку зрения человека с улицы высказываю. Я не претендую на истину. Мне просто в конечном итоге это просто вот вопросы. Они у меня возникают, я их задаю. Я в меру своих представлений отвечаю или не отвечаю. И это хорошо тем, что люди, которые нас слушают, они могут вмешаться в наш разговор, поставить меня на место, объяснить то, чего... Я не знаю. И в этом, собственно говоря, суть передачи, потому что, еще раз говорю, у каждого человека на своем уровне есть какие-то представления о чем угодно. Вот мы, они говорят.
Нет,
кстати, то, что мы с грязными руками, ну, это справедливо, да.
Большая благодарность за то, что вы следите все-таки, иногда поправляете нас, потому что, на самом деле, это процесс... обучение, оно так и происходит, да? Мы о чем-то говорим, вы нас поправляете, мы исправляемся, мы обдумываем что-то, да? И наши слушатели, я надеюсь, тоже, потому что, когда у нас есть какие-то стереотипы, такие мне, например, рассказывала сестра, ее дочери, племянница, что она научилась читать, она думала, что мебель, правильно, небель. Ну, то есть, ей так слышалось, да, она говорила, небель. И когда она увидела на магазине надпись «мебель», она смеялась, показывала маме, говорит, смотрите, с ошибкой написали. Надо было «небель», а написали «мебель», да, через «м». Вот, ее страшно удивило, что все на самом деле не так. А она с этим заблуждением жила, ну, какие-то первые годы своей жизни, пока научилась говорить, но не научилась читать. Поэтому уж извините нас, мы учимся, да, мы что-то узнаем.
На крайний случай же есть я все-таки по образованию вот. Учитель физики.
Во-первых, давай. Кто же прав, Эйнштейн или Бор? Скажи, пожалуйста, потому что последние достижения говорят, Бор все-таки правее Эйнштейна.
Смотри, вот даже если говорить по поводу Вселенной, Большого Взрыва, то есть вот у нас опять же есть две модели. То есть с точки зрения Эйнштейна, с точки зрения его теории относительности, вот был большой взрыв, там начал точку сингулярности, потом с этой бесконечно малой точки начала разрываться наша Вселенная. С точки зрения квантовой физики, вот эти первые секунды, которые в Вселенной, они вообще не были, потому что тогда еще время не возникло. То есть с точки зрения квантовой физики...
Ты не можешь говорить первые секунды.
Да.
Когда же возникли первые секунды?
А то есть получается, что Вселенная возникла
минуты две
не в одной точке, а возникла сразу в нескольких местах. Вот квантовая физика в этом плане, она больше критична по отношению к религии. То есть, когда мы вынуждены признать, что Вселенная возникла сразу в нескольких местах, то это уже...
Одновременно.
Уже никакого
Бога-творца
здесь
было...
возникнуть не может.
Вот. А, слушай, вот. Но это же это просто... Все... Просто почему вы об этом так говорите? Потому что сначала была стройная теория большого взрыва из одной точки сингулярности, да, которая все потом разрослось. Потому что наблюдаемые эффекты, они вот говорили, что это так должно быть. Потом немножко повнимательнее понаблюдали и поняли, что она расширяется, ты понимаешь, не из одной точки, одновременно там из разных как бы. Это надо как-то объяснить. Как это объяснить? А, ну, в разных точках, наверное, взорвалось одновременно, ну, да? Так вот раз, ну, и...
Это о чем
большой,
говорит?
Большие взрывы
это
произошли.
Это говорит о том, что...
Если... Стивен Хокинг, он пытается вот считать эти вещи у него это, в своих книгах, да, то есть квантовую механику и теорию относительности. И вот тоже у него более-менее получается сейчас, но все равно возникает этот парадокс. Какую нам теорию принимать? Вот, например, в исследовании черных дыр, например, тому стало с той же самой проблемы, что и у проблемы происхождения Вселенной. И вот
это история решение. Хороша тем, что если мы чего-то не знаем, то мы не говорим вот железно, вот так оно было. Мы ищем ответы. Да, ученые работают, они такие же люди, как и мы, не святые, что-то знают. Да,
если то же самое говорят верующие, да, к ним сразу такая претензия. Это как так вы что-то не знаете? У вас же Библия есть, там же должно обо всем написано. Там должна быть, значит, ускорение свободного падения. На какой странице? Ну-ка, скажите,
пожалуйста.
Нету, значит, Библия не
права. Помнишь историю, это, картину этого Ге, который стоит этот в плаще с красным подбоем и спрашивает, а что такое истина, ты мне тут расскажи это.
Могу несколько теорий привести.
А он ему, значит, там пытается какую-то истину рассказать. Что это за истина? Мы так и не знаем. И, по-моему, и этот Пилат тоже так и не узнал. Что там за истина?
Я к чему вообще
веду-то? То есть человек при... верующие люди, религиозные вот эти всякие гуру, всякие вот эти святые, они приходят и говорят, мы вам несем истину. Ребят, ну вы элементарные вещи хотя бы объясните. Ладно уж там, может, мы не готовы какую-то истину. Ну вот как устройство мира на таком вот...
Вот, я как раз об этом хочу сказать, что физика...
Вы хоть, историю, случае, она... вы хоть историю нам расскажите, как на самом деле было, понимаешь? Потому что мы тут бьемся... У нас даже вот с ближайшей какой-то историей, где там еще там живы люди, у нас и то проблемы с ней, да? Когда у нас человек, специалист по фальсификации истории, например, который написал целую стопку вот такую книг, разбивающий мифы о русском пьянстве, там, безобразиях и прочем, бездорожье и разгильдяйстве, да? Ему говорят, доцент ему говорят, кандидат ты наш наук. Уже прокуратура сказала, что не было этих 28 Памфиловцев, уже все это, что это была выдумка идеологическая, что она была нужна в тот момент войны, чтобы да, чисто для агитации, для пропаганды. Но сейчас была, не было этого
была, факта. Ключевое слово, была, пусть вот. Выдумка, пусть идеологическая, но была.
И вот этот кандидат ее наук. И он упирается, говорит, нам все равно это важно.
Но, слушай, а с другой стороны, я сейчас вот не оправдываю кандидата всяких наук, да, мне тоже, может быть, близко лучше знать правду, пусть горькую, да, чем вот всякие красивые выдумки. Но иногда я даже красивые выдумки, да, ну или такие печальные, художественные такие, да, они говорят о времени, в которое... они и выдумывались, так скажем. Да? Вот есть такой принцип, кстати, православный довольно, мне об этом православные люди говорили, что жития святых, мною не очень любимые, да, они говорят не о святых, о которых пишут, а об авторе. И о времени, в котором он жил. Почему он подчеркивал какие-то вещи, почему он об этом говорил. Ну, на самом деле, это, наверное, близко к истине, там, почитывая повести временных лет, например, на сон грядущий, я понимаю, что да, это вот в то время нужно было вот, вот так писать, такие примеры приводить, вот об этом рассказывать, об этом умалчивать, потому что вокруг как раз этого писателя, да, происходили вот такие события. И, в принципе, даже мифы, легенды, даже выдумки, газетные утки, да, они многое могут рассказать о времени, в которое они возникали. Но вот можно почитать газеты «Желтую прессу» 90-х годов, да, может быть, многие забыли, да, но мне очень забавно было, потому что постоянно в этой желтой прессе были предсказания конца света. Ну, то есть я помню, там какой-то 97-й, потом 99-й, 2000-й, почти все об этом писали, да, конец света, вот он грядет, уж круглая дата, там компьютеры не смогут перестроиться, и все тут погибнет, потому что на компьютерах многое завязано, в том числе ядерные электростанции, об этом говорили все время, да, и это говорит о том, что вот атмосфера была такая в обществе, да, это все, конечно, фейки, конечно, это все... не там эксперты об этом говорили и не серьезные ученые, но это мы можем об этом слушать, судить тоже, в том числе и по таким источникам.
Кстати, да, Сергей, здесь я тебя тоже поддержу. Я вот вспоминаю все Аристотель, который в свое время жаловался, что греки не могут быть строгими, то есть они вот строгость научную они воспринимают как мелочность, и поэтому вот они очень трудно привить им какую-то строгость в этом плане. Аристотель, он любил как раз был строгость да, научную строгость. Вот, то есть получается, что вот люди, древние греки, по крайней мере, они бы принципиально не могли быть мелочными людьми. И вот из этой вот невозможности быть мелочным вырастает эта вот великая художественная литература. То есть вот, как раз из невозможности быть мелочным. А вот наука вот наша, как раз наоборот, она требует, по крайней мере, в современном состоянии, наоборот, требует у человека невероятной мелочности. Вот, так поэтому стоит задаться вопросом, а какой человек вообще представляет большую ценность? Который мелочный человек, постоянно мелочится, или вот этот человек с широкой душой, который, в принципе, не может быть мелочным, это невозможная вещь.
Каждый нужен этому Богу.
Моцарт и Сальери. Ну что, да, спорили теперь, они, да, спорили. Вот. Но мне кажется, тот и другой молодец. Ну, да. Если бы... Ну, это Пушкин считал, спорит. Что один другого отравил. Нет, он алгебры гармонию поверил, да, например. Он все высчитал. Я тут вчера буквально написал японское стихотворение. Знаете, каким образом? Очень простым. Я знаю, что хайку... меня поправят японо-веды. Хайку, по-моему, это называется. Это всего лишь стихотворение, в которое в первой строчке 5 слогов, во второй 7, и в третьей то снова 5. И вот я просто в одном фильме подсмотрел, как такого асоциального подростка научили вот этой игре, да, и он таким образом успокаивался, когда у него вокруг него было там, бушевало что-то, и было неприятности какие-то, он начинал сочинять хайку. Ну, то есть, так, первая строчка, все равно какая, 5 слогов, главное, он считал на пальцах, 1, 2, 3, 4, 5, есть, да, вторая строчка, все равно какая, главное, 7 слогов, ну, если есть смысл, еще лучше. И получается такая вот алгебраическая, даже арифметическая поэзия, какая разница, какой там смысл, да, если это вот просто звучит якобы по-японски и красиво. Ну и нормально, и пусть и так будет. У нас, слушайте, вся музыкальная сейчас индустрия, вот эта попса, она сплошная математика. Ну просто это все...
Ни кино, ни театр.
Поэзия, она вообще связана с математикой непосредственно. Вот так вот.
Давайте вернемся к мифам. Потому что, хорошо, древние греки там эти самые неконкретные и нещепетильные до точности, окей, у них мифология зато хорошая. Но мы, опять-таки, разбираем, вот читая, да, мы понимаем, что есть мифологии, там тот же самый Гомер, возможно, какие-то факты, да, оказал, что там и трое существовало, может, не совсем там, где он сказал, и не совсем так, как он там описал. Ну,
считалось до 20 века, да. Что это вообще миф.
Да.
Потом
оказалось...
А потом раскопали.
Потом оказалось, есть какая-то там основа для того, чтобы это...
Да не основа, отлично. А прям раскопали трое натурально.
Не раскопали же там Гектора или там этого самого, как тут он
Ахиллеса, надо еще покопаться.
Скелет. Может быть, найдут, конечно. Может быть.
Конечно, у Гомера гораздо более грандиозное описание.
Вполне возможно, на дне моря найдут этих, как их, скелет этой птицы, которые пели там сирены. Вот. Не знаю. Вот тогда и будем об этом говорить. Вот когда принесут действительно череп...
Слушай, когда принесли, динорога, вот мне интересно, вот, динозавров раскопали, когда и принесли,
да.
То есть это сразу подтверждало мифы о этих...
О драконах?
О драконах. Или опровергали, я не понимаю, потому что...
Я не знаю, я думаю, что...
похоже,
Нет, я полагаю, что в определенном смысле как раз, ну, люди же наверняка где-то попадались, им эти черепа, там, какие-нибудь кости, они вполне возможно на этой основе и возникли как раз-таки вот эти драконы, вот эти существа, которые потом домыслились, и вот тебе, пожалуйста. Мы видим, что под разными историями, возможно, какие-то есть основания. Но ведь речь идет о чем? Вот мы современные люди, и мы почему мы не разбираемся? Вот мы берем историю, есть Абсолютно там какие-то, ну, вот буквально вчера смотрел, слушал этих историков, которые рассказывали про Александра Невского по телевизору. И они,
много и он объясняет, что, интересного.
Ну, интересно много, но он и говорит, что, что эта история о Чучутском сражении на Льдовом побоище, его не было. Никто там на льду. Это все придумал, собственно говоря, режиссер фильма. И все эти истории. Не было.
Там просто был, там что-то 40 человек.
Не было. 40 человек, это нет. 40 человек, 25 человек был. Это было на Невское сражение. Вот он там на какую-то мелкую банду этих немцев напал.
Станислав, пожалуйста, понимаешь? Поставьте на место ваших друзей-атеистов. Мне кажется, они неправы. Да, да.
Это он. Значит, я принес вам череп греческого философа Эвгемера. Он жил в 3-4 веке новой эры. Вот. И он, как я напомню, значит, известен своим учением, по которому, значит, вера в богов, в принципе, возникла из культа умерших и живущих великих людей. Ну, об этом сегодня говорилось. Всякие там правители, жрецы, философы и так далее. И вот они были возведены за свои заслуги в степень как раз божеств. Он считал, что при этом можно писать их биографии, которые он называл, извините за выражение, священными писаниями. И похоже, что вот этот термин принадлежит ему. И ну, я приведу пример, пару примеров. Значит, у хеттов, которые в Библии упомянуты как хеттияне, у них на их табличках, значит, умершие правители, они про них писали, что когда царь такой-то стал богом. Это означало, что он просто-напросто умер. Вот. Или, допустим, в Египте умершего фараона называли Осирисом. Осирис, я тоже напомню, это тот самый бог, который умер, а потом воскрес и получил право судить, значит, всех людей. Ну вот, фараона, кстати, потому что запланировали, чтобы сохранилось тело, в котором, собственно, он должен воскреснуть. Вот. Второй момент.
Кажется, еще высказывание есть какого-то римского императора. Он сказал, что, кажется, я становлюсь богом, когда ему совсем поплохело. Ну, это наверное, в эту же копилку.
Значит, второй момент, на котором хотелось бы остановиться, что вот есть исследование доктора исторических наук и библеиста Ричарда Керриера, в которых он как раз показывает, потому что у нас же на христианском радио все, весь диспут-то происходит,
да-да-да,
что именно вот этот прием как раз был использован христианскими сектами, когда вслед за появлением, за придумкой идеи мессии, сначала воина, а потом пацифиста, пацифистского такого мессии, они стали сочинять биографии такого мессии Иисуса. Ну, значит, поскольку этот Эвгемер, он в 3-4 веке, еще до новой эры, жил, то вообще на территории Средиземноморья как раз вот это вот этот тренд, эта тенденция, она была распространена. Ну и последнее, значит, пошучу тут немножко. Я сегодня уже шутил, еще одна шуточка. Значит, на вопрос о том, как они относятся к тому, что Библия противоречит научным данным о возрасте Вселенной, Ватиканское радио ответило: никакого противоречия нет. Значит, 6 тысяч лет назад Бог за 6 дней создал Вселенную возрастом 14,5 миллиардов лет.
Прекрасно. Спасибо большое.
Замечательный логика.
Да, почему бы нет? Ну, потому что, между прочим, ну, ладно, не будем, мы же грязными руками.
Все в руках, а почему?
Сказал Алексей Кисловодск.
Спасибо большое. Вот. Вот ради таких людей вот стоит передачу вообще затеваться. Сразу четко, внятно и разумно, а не то, что мы здесь сидящие.
Ну ничего, у нас еще остается минут 12 для того, чтобы так мыслью по древу простекаться.
Да, нет.
Зато эмоции. Потому что мифы и легенды.
Одно и то же я пытаюсь долбить. Почему? Вот вопрос. Я задаю вот простой вопрос. Да, у нас есть определенный вот набор представлений. Тех же самых мифов. И рядом с этими мифами, да, вот живут мифы, живет литература современная, допустим, уже, да, историческая. Но каждый человек, беря какую-то книжку, он понимает, там о Чингисхане, там, я не знаю, да, о ком, он понимает, что это художественная литература. Где там рассказы, где от лица...
Я вот не всегда понимаю, потому что если может... написано хорошо и талантливо, я скорее доверяю. То есть каким-то подробностям там бытовым, да, и я, конечно, я не историк тут, и не могу делать выводы, не могу ссылаться, как написал Дюма, на самом деле было вот так, да, королева Марго вот так поступала, это точно, потому что ну, Дюма написал,
нет,
да,
Дюма написал,
конечно, мифы, естественно, да, но все-таки конечно. Они основаны на каком-то, я надеюсь, историческом материале, когда сейчас, между прочим, мой почти любимый писатель Акунин, да, пишет исторические книги, я понимаю, знают, что он писатель, но он хорошо пишет исторические книги, их интересно читать.
Да.
И, конечно, историки такие, которые там, знаешь, все время в архивах все пылью покрыты, они говорят, да Акунин, фу, какой он историк, это же вообще просто никакой критики не может, да, подбираться, потому что это просто какой-то писателишка, да. Так я их не слушаю, потому что мне скучно читать их даже статьи, не то что книги там, да, я с удовольствием почитаю.
Такие писатели, как Акунин, как Пикуль, они большой вклад сделали в то, что вернуть интерес, особенно, например, Суворов, да, вернуть интерес к истории.
Виктор, который, да.
Виктор Суворов, да.
И это сейчас уже... историки тут сейчас...
Это уже Виктор Суворов,
сейчас надо скорее звонить
и
распекать их.
Да, а Суворов, кстати, не запрещен еще на Украине?
Если уж, не знаю, как на Украине. Как бы у нас не запретили. Ну, если уж коснуться Суворова, то вот пожалуйста, вот механизм. Да, он явно вот просто показал на пальцах, что, как история должна вообще делаться. Да, вот человек берет абсолютный миф, раскладывает его на молекулы, собирает конструкцию, которая, ну, по крайней мере, в сравнении с мифом, абсолютно миф, он его просто...
Это его про расклад... что-то сейчас, про какой миф?
Про миф о начале Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Да, и он на основе открытых материалов, там, не каких-то секретных, не каких-то там невозможные архивы.
Но, опять же, большинство историков, критиков, да, они говорят, вот он сочинил миф о том, что Сталин готовился напасть на Германию, да, использовал ее как таран, как ледокол, его книга, да.
Откуда мы можем знать, чтобы... к чему готовился, напасть и защищаться?
Нет, на основании он делает выводы, на основании документов, приказов.
Я читал Суворова, я у него не нашел вообще никаких доказательств, что Сталин сам первый готовился напасть.
Когда в книжке написано, Сталин сидел, курил трубку и думал о том, как... Это однозначно художественная литература. А когда, извините, ты расскажешь, почему эти, почему так, почему здесь, и зачем, и что из этого выходит?
Суворов сам себе противоречит. То есть, когда... Он в одном месте говорит, что готовились напасть, а в другом месте говорит, что совершенно были не готовы воевать, армия была не готова, и поэтому... Там
обороняться он пишет не готово, а нападать вот прямо там, готовились.
Слушай, в этом отношении как сейчас... раз-таки есть определенная логика, есть причинно-следственные связи.
Два атеиста, смотрите, рассматривайте нерелигиозное, да, но все-таки такое творческое, что ли, прочтение недавней истории. Еще 100 лет не прошло. Да, который пишет Виктор Суворов в своих многочисленных, довольно скучных книгах. Ну, да, у него там посыл, да, но все время это об одном и том же. Я засыпаю все время через 3 страницы буквально, да, в попытках там как-то дочитать. Потому что очень подробно, очень вот это все скучно, по-научному. Да. А читать о каких-нибудь попаданцах во времена Великой Отечественной войны или Второй мировой, да, из наших дней, очень интересно. Меня просто, я не могу оторваться, да, потому что это интересно. А если вот их как-то сочетать, да, если и есть какой-то сюжет, есть какое-то развитие, есть какой-то, есть исторический фон, да, в который можно вкладывать даже идеи какие-то, да, ну, в уста героев там, так это я, понимаешь, убью сразу двух зайцев и узнаю что-нибудь новое о той эпохе и получу удовольствие от того, что я прочитал вот какую-то интересную такую увлекательную книжку, пусть в жанре там, приключений там, или фантастики, или даже фэнтези. Почему бы и нет? Почему вот жизнь должна вокруг быть страшно скучной? Почему отменить всякую художественную литературу? Ну,
никто не
оставить
собирается.
Только научную?
С какой стати? Нет,
сказать, мы об этом не говорим.
Сережа, я хочу сказать о другом. Мы с тобой, да, мы... Вот. Мы довольно часто сейчас сталкиваемся с людьми, ну, с такой ситуацией, когда вот в нашем представлении есть абсолютно исторические вещи. Да? И при этом мы видим людей, мы с ними общаемся, которые напрочь отрицают вот эту историю. Да? Мы говорим, ну, например, о сталинских репрессиях. Ну, и не только сталинских. Да? Вот это такая больная тема, которую сейчас, в общем-то, не все готовы признать, и не все готовы именно оценить с такой точки зрения, дать вот такую же оценку, как что это вредно. Да? Вообще, вот советская история недавняя. Да? Для одних это пломбир мороженое, для других это лагеря, и вот этот труд за копейки, и непонятно, что впереди. Это мы говорим о времени, в котором, ну, многие, да, из присутствующих здесь жили.
Вот. А, и, про советское время.
Ну, вот советское время, да, там, потому что даже вот 80-е, там, 90-е годы, где я, например, был вполне себе уже это, достаточно взрослый, и я хорошо это все помню, и даже то есть со своими сверстниками мы не можем прийти к какому-то одному знаменателю.
А сейчас какой замечательный миф складывается вот прям в наши дни о том, как было хорошо в Советском Союзе, какое было изобилие, да. Вот это распространяется, как было все дешево, как за копейку можно было купить коробок спичек там, или попить газировки, как все было прекрасно есть и доступно. Фотографии вывешивают американского супермаркета, заменяют на фотошопе надписи на нерусском языке на русский, продукты, молоко, масло, мясо,
это уже
и
совсем...
говорят, смотрите, как жили прекрасно.
Это уже
люди-то понимают. Нет, я понимаю, что это фальсификация.
Но
людям нравится в это верить.
Есть люди, которые
это видят. И многие ложные воспоминания, которые жили там, они говорят, да, так и было. Да, вот точно, в супе все было, понимаешь? Но, например, я однажды приехал, личная история, уж извините меня, наши слушатели, да, в 89-м году в Москву, и зашел в какой-то вот такой универсальный магазин. И я тоже был поражен, что там что-то было. Потому что в Тобове к тому времени уже ничего не было на этих прилавках. Да? А там еще что-то попадалось. Я помню, привез бутылку шампанского из Москвы в Тамбов. А уж то, что поезд называли «длинной зеленой колбасой пахнет», да, что это вот поезд Москва-Тамбов, об этом сейчас не вспоминают, но реально возили колбасу из Москвы. Ту, которую делали на Тамбовском мясокомбинате. Она была вроде неплохая.
Вот.
Да? И это, конечно, ложные воспоминания, которые даже у современников вполне себе образуются очень, очень просто и легко. И как с этим бороться? Вот он жил при этом. Вот ему говоришь, да не было. Нет, я помню точно, вот так оно и было. Было хорошо.
Да?
Нет, но если могли колбасу возить поездами, это говорит о том, что проезд был относительно недорогой. В сравнении с современным.
Дешевле,
да.
Чем колбаса, да. 7 рублей, я помню, было доехать до Москвы.
Перемещение по стране в России, оно превратилось в какую-то роскошь в наше время. То есть это
в каждое это самое есть. И мы не хвалим нынешнее время. Обратите внимание, мы не говорим, что сейчас вот мы прекрасно живем, и все хорошо. Мы критикуем нынешнюю историю точно так же, как и советскую. Может быть, еще даже больше. Но речь идет о другом совсем. Да, что вот существуют люди, которые готовы сами себе придумать некий миф о своей собственной вот, прошлой жизни. То есть вот, они свидетели. То есть, и действительно, вот, никто не врет так, как свидетели. И если вот люди, которые были свидетелями неких событий, готовы их даже хотя бы просто для себя сфальсифицировать в своем мозгу и создать для себя вот такую сказку, приятную для них, или наоборот неприятную, или наоборот рассказать, как все было плохо. Возможно, я как раз вот такой мифолог. Злостный мифолог, который говорит, как все было плохо. Хотя это тоже...
Мифотворец. Между прочим, да.
То почему... Нет, почему... Закончу предложение. Почему мы тогда доверяем историям, которым вообще там уже тысячелетия, и которые придуманы такими же мифотворцами... Хорошими или плохими?
Есть на этот счет разные обоснования. Между прочим, одно из таких довольно серьезных, когда исследуют недавнее прошлое, сравнивают показания, так скажем, одного и того человека, который он давал сразу после события и который он давал позже. Ну, обычно это историки этим занимаются, говорят, ну, всегда меняется. Всегда он сам в лучшем виде потом, у него воспоминания такие, да, он там был, но он описывает уже чуть-чуть по-другому. Себя выгораживает, там как-то смягчая или, наоборот, сгущая краски. И этим занимаются историки, да, сравнивают. Поэтому нельзя уж так сказать, вот человек...
Но это вопрос не история, психология все-таки.
Но они вынуждены учитывать это. И, конечно, mm-hmm. библейская история, священная история, так называемая, да, она тоже подвергается оценкам, так скажем. Да, потому что я вот читаю, когда... Ну, для меня, как для верующего, может быть, это критическое отношение чуть-чуть такое прижимное, сжатая, да, потому что, ну, я понимаю, что вот, да, но иногда я задаюсь вопросами, послушайте, а почему так, почему такая подробность, а было ли, не то, что это на самом деле, а каким образом это можно объяснить, вот именно то, что там описано, да, я начинаю лезть в там толкования, они иногда исторические такие, да, мне они очень нравятся, то есть, когда Александр
иногда
Мень...
даже довольно разумные.
Да, Александр Мень, когда пишет, как вот было во времена Иисуса, да, как люди жили, что это был за крест, как его там называли, что это перекладину несли, что, ну вот, подробности, которые в Библии-то не описаны, да, потому что для людей того времени они были естественными и не нуждающимися в описании. Вот это добавляет красок к тому, что я знаю. И я вовсе не против того, чтобы как-то к этому относиться вот так, да, изучать и даже подвергать сомнениям. Но иногда они, понимаешь, вот эти сомнения, я их слышал, они какие-то необоснованные. Они часто просто от того, что вот если в Библии написано, значит, это точно неправда, и мы сейчас вам это докажем. Да? Вот, ну, посыл такой сразу. Да? Это все выдумки, ничего такого, а было все наоборот, а было все не так, и мы сейчас вот вам представим доказательство, что было все не так. Это не совсем тоже, знаешь, такой научный подход. И я за разумность. Давайте мы договоримся о том в программе «Атеисты против», что мы за здравомыслие и атеисты, и не атеисты. Да? Все-таки,
здоровый, да, скептицизм.
Да, тоже так необходим, в том числе верующим. Поэтому, когда вы читаете научные работы, которые открывают вам глаза виды на мир, тоже, знаете, скепсис свой не отключаете. Да? Иногда, довольно часто, выясняется, что через пару лет все меняется, да, в научных трудах, и как-то изучать современную науку по трудам 200-летней давности нам в голову не придет. Например, да, так и библистика, ну, тоже идет вперед, тоже новые какие-то, да, данные.
Знаешь, тут все-таки должна быть разумная история, потому что если, например, мы скептически будем относиться к показанию компаса, например, да, и, ну, мало ли там.
Ну да, мы заблудимся.
Плюс-минус, да.
Поэтому, да, не, да, да, доверяй, проверяй, но все-таки или, и то, и другое
наоборот,
нужно.
Слишком далеко забегаем.
Это была программа «Атеисты против». Сергей Степанов, Сергей Пацашвили, Андрей Поляков. Всем спасибо, до свидания.